Глава 13. Точная настройка. Разбираться в тонкостях устройства своего транспортного средства полезно всегда, особенно если собираешься в путешествие по тем местам, где редко найдешь станцию техобслуживания. Новые познания в отношении своего средства передвижения, то есть «я там», во много раз укрепили мою веру в себя. Самым необычным теперь казалось то, что я умудрился забраться так далеко, даже не задумываясь о том, на чем еду. По какой-то неведомой причине обычное любопытство левого мозга меня подвело. Новые знания привели к глубоким переменам в моем ином мировоззрении. Оно таило в себе такой огромный и неведомый потенциал, столько новых обязанностей и ограничений, что я чувствовал себя неуютно при одной мысли о том, чтобы погрузиться в размышления о новых фактах. Самым тяжелым бременем стало то, что я, похоже, чем-то выделялся среди множества личностей, из которых состояло мое «я там», и от меня ждали какого-то важного ответа или решения. Хотя мне сказали, что я уже знаю, в чем заключается вопрос, и близок к ответу, и то, и другое оставалось для меня тайной за семью печатями. Кроме того, эти знания изменили многое в моем образе жизни. Я уже не беспокоился о том, что происходит во время сна, независимо от того, помнил это или нет. Теперь я просто расслаблялся, плавно выходил из фазы, засыпал и передавал управление своему искомому, а затем мы работали вместе. Многие задачи были связаны с извлечением тех, кто пережил физическую смерть. В большинстве таких случаев мы становились теми, кем нас считали – отцом, матерью, скончавшимся ранее другом или даже каким-нибудь «небесным созданием», в кавычках. Те, кто не входил в мое скопление «я там», рано или поздно терялись и исчезали где-то на территориях систем представлений. В таких случаях мы просто оказывали любезность тем, кого по той или иной причине не смогли встретить представители их собственного «я там». Встречались и такие, кто потерял точку входа в соответствующую систему представлений. Скоро я привык к тому, что они пропадают, когда тащишь их, как на буксире. Подобно тому сексуально озабоченному типу, о котором я уже упоминал. Подопечные выходили из фазы, как только мы входили в сферу излучения той системы представлений, на чью частоту они откликались. Основная задача моего «я там» заключалась в помощи собственным личностям, которые оказались в полной зависимости от соблазнов и систем представлений мира земной жизни. Они настолько погружались в нее, что сущность личности была почти недосягаемой. Когда отдельному человеческому разуму наконец-то удавалось разорвать узы собственных представлений или найти трещинку в барьере, кто-то из членов нашего «я там» отправлялся в спасительную экспедицию. Время не играло никакой роли, за исключением того, что все такие «спасения» в кавычках относились к периоду истории, который мы называем прошлым. Готовность помочь была постоянной чертой любого члена «я там». Она выражалась в умении вызывать у обитателя мира земной жизни полезные идеи, мысли и даже физические реакции. Я начал осознавать, какую огромную помощь получает каждый из нас, хотя не замечает этого, либо просто воспринимает случившееся как нечто обыденное. Такая помощь тоже не ограничивается нашими представлениями о времени. Она никогда не навязывается и предлагается только после крика о помощи, сигнала, который в отдельных системах представлений передается в молитве. Я начал участвовать в выполнении этих задач, оставаясь в своем сознании «я здесь». Обучающее моделирование также продолжалось. И когда я хотел разобраться в тех или иных вопросах, часто проводилось по моей собственной просьбе. Запоминаю ли я то, что происходило со мной во время сна, не имело никакого значения. Неважно было и то, на какой срок затягивается этот процесс. Мне потребовалось приложить немалые усилия, чтобы привыкнуть к мысли о том, что я там не одноместная спортивная машина, а скорее автобус или даже космический корабль, то есть маленькая самостоятельная вселенная. Я начал считать себя самого всего лишь космическим челноком, оператором зонда, который действует по заданию, находящейся на орбите базы. В часы бодрствования я также мог в любой момент вступить в общение со своим «я там». Достаточно было подумать об искомом и выразить ему свои потребности. В тот же миг в голове всплывали воспоминания о сходных событиях или обстоятельствах из прошлых жизней. Одни были чрезвычайно глубокими, другие – довольно глупыми, что отчетливо показывало непогрешимость суждений задним числом. Если мне хотелось ясно очерченного, краткого ответа, я слегка выходил из фазы. Я часто задумываясь о том, сколько на Земле людей, которых держат в палатах и пичкают лекарствами, только потому, что они «слышат голоса», в кавычках. Быть может, с ними беседует «я там». Прежде мне казалось, что я уже достиг примечательного уровня развития. Теперь, когда я узнал о существовании «я там» и о множестве «я там», которые есть у каждого человеческого сознания, когда мог с такой легкостью связываться со своим искомым, у меня возник новый взгляд на все то, что раньше казалось привычным и обыденным. Однако вплоть до недавнего времени я даже не подозревал о существовании такой важной структуры, как «я там». Возможно, есть и другие, не менее важные факты, которые до сих пор оставались незамеченными. Я решил посоветоваться со своим «я там», прилег и вышел из фазы. «Правда ли, что на мою жизнь не влияет никто, кроме вас, моего «я там»?» «Мы этого не утверждали. Кто еще оказывает на меня влияние?» «Одним из мощнейших источников воздействия является взаимосвязь с другими скоплениями. Вы говорите о людях, о тех, кто имеет такое же строение, как и мы?» «Совершенно верно. Итак, они влияют на нас. Это происходит даже в нефизический период. Ты сам прекрасно знаешь. Существует совокупность мыслительных процессов всех людей, которые когда-то существовали, включая нас самих. Ты называешь это явление помехами в полосе М. Если впустить ее в себя, можно задохнуться». «Я знаю, и потому давно научился защищаться. Но я имею в виду нечто другое. Я до сих пор откликаюсь на множество разнообразных чувств. Ничего не могу с этим поделать. Что это?» «Сознание земной жизни во всем своем многообразии. Например, ты знаешь, что такое взаимоотношение любви. Другой пример. Стоит нам задуматься о котятах или деревьях, и ты тут же откликаешься». «С этим я и не спорю. Еще примеры. Сама Земля. Влияний очень много. В конце концов, существует и внеземной разум. Мы изо всех сил пытались оградить тебя от него. Но почему? Некоторые из нас когда-то сталкивались с такими существами. Они относятся к человеку не совсем так, как, по нашему мнению, могли бы. У них есть чувство превосходства, так как они развивались в ином направлении. Значит ли это, что среди звезд у нас нет братьев по разуму? Они не похожи на тех, о ком мечтает человечество. Разница в том, что эти разумные существа способны управлять энергией так. В общем, мы просто не в силах это постичь. Кроме того, они пользуются своими умениями без ограничений того рода, какие накладывает на себя человек. Можешь расспросить об этом Тало. Он единственный не человек среди нас. Поразительно, но как Тало, как он оказался среди нас? Мы думаем, это чисто случайно. Понимаешь, бывают непредвиденные случаи. Иногда то, что мы считаем странностями или чудесами, в действительности вызвано вмешательством нечеловеческого разума. Мы не знаем, зачем они это делают. У меня было несколько внетелесных переживаний. Думаю, они могли бы означать встречи с такими существами. Да, ты встречал их, но они потеряли к тебе интерес, как только поняли, что ты все осознаешь и не забудешь случившееся. Понятно. И много их таких разумных существ. В материальной вселенной более чем достаточно. Пожалуй, триллионы. Кроме того, есть другой. Другой? Другой нечеловеческий разум? В это трудно поверить, но за всю свою историю, за всю нашу с тобой историю мы встретили только один нечеловеческий разум, который зародился не в пространстве времени. Есть особые существа, которых можно отнести к этой категории. Но они встречаются очень редко, либо их просто трудно воспринимать. Так или иначе, до сих пор мы встречали только одно такое существо. Неудивительно, что мы так одиноки. Возможно. Что касается твоего следующего вопроса, то мы не можем дать тебе ответ. Ищи его в себе. Вы уверены? Я собирался спросить о том, какие у нас возможности выбора. Совершенно верно. Я по-прежнему не понимаю, почему выбрали именно меня. Я не мыслитель, даже не какой-нибудь великий ученый. Ты — наша лучшая возможность. Ты еще не знаешь, на что способен. Но мы это знаем. И теперь, когда ты сделал этот шаг внутрь, можно многое изменить. Многое уже изменилось. Не могли бы вы помочь мне иначе? Скажите, на какие внешние влияния мне следует обращать особое внимание? И каких стоит остерегаться? С удовольствием. Но учти, это просто напоминание того, что тебе уже известно. Возьми этот посыл. Вернувшись, я развернул полученный посыл. В вольном переводе и сжатом изложении его содержание выглядит так. Существует некий широкий диапазон энергии, который я назвал М-полем. Современная цивилизация практически ничего о нем не знает. Это единственное энергетическое поле, которое проявляется и в пространстве времени, и за его пределами, а также пронизывает любую физическую материю. Поскольку М обычно накапливается в живых организмах, одну из полос спектра М-поля можно назвать организованная слоями или порождающая разум энергия. В мире земной жизни М представлена чрезвычайно широко, от инертной материи до микроорганизмов и так далее, вплоть до человеческих разумов. По местным стандартам, М-излучение здесь невероятно разнообразно по своим формам, но по меркам общей протяженности М-поля это всего лишь крошечный участок его спектра. Все живые организмы используют М для общения. Животные чувствуют М-излучение намного лучше людей, которые, за редкими исключениями, вообще не осознают его присутствие. Мышление представляет собой устойчивое возмущение в М, а эмоции – полосы М-поля, прилегающие к участку мышления. Любовь также является близкой к мышлению полосой М-поля. Порождаемые мыслью явления, как осознанные, так и неумышленные, относятся к побочным проявлениям М. Это означает, что мысль способна влиять на М-излучение и видоизменять его. Переход человечества к пространственно-временным формам общения, таким как речь, письменность, жесты, сильно ослабил его потребность в информационных системах, основанных на принципах М-поля, и приостановил развитие соответствующих систем. Несмотря на это, люди до сих пор постоянно получают М-сигналы из внешних источников, включая других людей, хотя это не осознают ни отправители, ни принимающие. «Я там» целиком и полностью состоит из М. «Там» означает вне пространства времени, но в рамках М-поля. Когда люди прекращают свою деятельность в пространстве времени, то есть выходят из фазы во время сна, при потере сознания и в других условиях, они тоже погружаются в М-поле и почти теряют связь с физическим миром. За исключением тех, кто достаточно опытен в обращении с этой энергией, большинство людей безуспешно пытается разобраться с М-сигналами и осознают энергетические миры в этом диапазоне не больше, чем в бодрствующем состоянии. С другой стороны, те, кто знаком с принципами М, редко считают деятельность в мире земной жизни стоящей каких-то усилий. В других местах намного интереснее. Взаимосвязи между людьми, возникающие на протяжении физических жизней, представляют собой отпечатки на уровне М-поля. По существу, это связи между отдельными скоплениями «я там», которые сохраняются в любом состоянии разума и сознания. Те индивидуальности, которые окончательно вышли из фазы пространства-времени, то есть умерли в материальном мире, первоначально могут по привычке поддерживать связь с миром земной жизни. Недостаток знаний позволяет им использовать только зачаточные способности обращения с М. Очень скоро, даже по земным меркам, такое общение приобретает для них довольно низкий приоритет. Однако новые связи, возникающие благодаря жизненному опыту, дополняют прежнее взаимодействие между отдельными скоплениями «я там». Чем сильнее такие связи, например, любовь, тем теснее непрерывное взаимодействие между скоплениями. Если бы мысленное излучение в М-поле, порождаемое человеческими разумами, не было связано с распределением по фазам, его воздействие стало бы всепоглощающим. Но при осознанных фазовых переходах общая совокупность индивидуального сознания оказывается настроенной лишь на отдельные участки такого излучения, то есть пребывает только в одной фазе. Если бы осознание не могло настраиваться на созданные частоты, невозможно стало бы само восприятие. Воздействие М-поля распространяется не только на пространство-время, но и на другие, устойчивые и временные миры. Практика позволяет научиться защищаться от получения нежелательного мысленного излучения, хотя такой опыт нередко оказывается болезненным. Все сводится к фазовым переходам. Достаточно прервать настройку на определенные частоты, и никакого влияния не будет. Это относится и к физическому миру, и к нефизическим измерениям. Чрезвычайно заразительным может стать групповое мышление, особенно когда основным его источником становятся эмоции. Сила его воздействия объясняется большой амплитудой излучения. С другой стороны, упорядоченное излучение М-поля одной личности может в тысячи раз превысить сигналы группы, если, конечно, оно распространяется на широкую полосу частот. Чем бы ни был источник мощного сигнала, его получение может оказать влияние на любой разум и тело, которые действуют на резонирующих частотах. Это воздействие усугубляется одним внутренним фактором. Эмоциональные мысли обладают способностью наполнять материальное тело сигналами, которые затем могут неверно истолковываться. Такие сигналы способны вторгаться не только в физическое строение ДНК, но и в структуру «я там». Подобное вмешательство непреднамеренно осуществляет физический человеческий разум, пытающийся управлять М-полем. Последствиями могут стать как крепкое физическое здоровье благодаря иммунитету, так и серьезные заболевания, а также обострение болезней и смерть, либо, напротив, чудесные исцеления, выздоровление благодаря плацебо. На протяжении всей человеческой истории появлялись люди, которые в той или иной степени умели управлять ментальным излучением М-поля. В одних случаях эти способности входили в намерение отдельного скопления «я там» и предназначались для получения определенного жизненного опыта. В других случаях личность сама вырабатывала у себя такую способность посредством накопления остаточных следов ментального излучения и изучения его практического использования. Под управлением в данном случае понимается умение по собственной воле принимать или отклонять входящее излучение, манипулируя фазой рецептора. Качество и амплитуда ментального излучения, вырабатываемого такими людьми, направлялись человеческим разумом, сознанием на те или иные цели. Самыми замечательными в истории людьми такого типа были крупные политики и религиозные деятели, однако наиболее виртуозные оставались в тени, так как умышленно действовали неявно. Последние имели в своем распоряжении средства соединять друг с другом полосы М-поля с намерением вызвать различные ощущения у рецептора и в результате могли изменять структуру и внешний облик материи, а также влиять на энергетические поля в пространстве времени. Человеческая история заполнена проявлениями малой степени контроля над М-полем. К числу людей с такими способностями относились знахари, телепаты, ведьмы, волшебники, блестящие ораторы, древние цари и императоры, гипнотизеры, медиумы, целители, психокинетики и многие другие. Не менее часто встречались и подражатели, которые в действительности не обладали подобной властью. Могущество мнений и систем представлений связано с манипулированием энергией М-поля. Представления становятся истинными, когда начинаешь понимать смысл такого манипулирования или осваиваешь его на собственном опыте. Наша цивилизация предлагает очень много способов, возможностей и средств обучения контролю над излучением М-поля. Причина заключается в мощной сосредоточенности на энергиях пространства-времени, особенно тех, которые наполняют мир земной жизни. Однако существует свидетельство о том, что во многих уголках земного шара люди занимаются изучением М-поля и добиваются в этом определенных результатов. Любой такой человек, скорее всего, согласится с тем, что мы по-прежнему знаем о нем слишком мало, что исследования начались совсем недавно и вряд ли станут в ближайшем будущем существенным фактором выживания человеческой цивилизации. Изучив этот посыл, я задумался о том, Может ли существовать нечто более простое по структуре, чем используемое нами энергетическое поле? Меня поражало, что я без особых затруднений провел все эти годы, не замечая того, что понимал теперь. Это было все равно, что целый год плавать в океане, не подозревая, что вокруг тебя столько воды. Получалось, что я вовсе не так любознателен, как считал сам. Понимание того, что любая возникающая у меня мысль, тесно сплетенная с каким-либо чувством, неуправляемо исходит в окружающий мир и передается другим, давало множество поводов для раздумий. Еще неприятнее было осознавать, что ты сам постоянно принимаешь подобные мысли от других. Такой неожиданный поворот оправдывал усилия тех, кто предпринимал нереалистичные попытки распространить в нашем мире хищников, любовь и свет, а также людей, считающих всех нас частицами некого единого целого. Помимо того, новые знания прекрасно объясняли ту часть нашего разума, сознания, которая обычно остается незамеченной. Большая часть человеческой энергии в М-поле не связана с любовью и светом. Открытое погружение в эту энергию, полный переход в одну фазу с ней может привести к разрушительным последствиям. Это означает, что мы автоматически устанавливаем какую-то защитную оболочку, экран. Если вследствие случайных фазовых переходов, то есть эмоционального мышления, в этом экране возникает брешь, мы подставляем себя настоящей бомбардировке частицами беспорядочного и опасного излучения. Посыл объяснял и другие неясности. Обаяние, умение чувствовать нутром, в кавычках, любовь и ненависть с первого взгляда, которые не имеют никаких очевидных оснований. И главное, возникновение и могущество систем представлений, вызывающих бурную эмоциональную реакцию. Теперь все они стали на свои места. Свое объяснение нашло и возрастающее число необъяснимых явлений, человеческих поступков, которые невозможно оценить мерками пространства времени, и которые по этой причине полностью отрицаются ортодоксальным традиционным мышлением. Одним из ярких примеров этого явления является эффект плацебо. Его существование пришлось признать, но плацебо до сих пор не используется как первичное средство лечения, так как противоречит всем традиционным стандартам. Вполне возможно, это относится ко всем проявлениям М-поля. Вспомним и о тех немногих, кто, судя по всему, прекрасно освоился с принципами М-поля, но не торопится оповещать об этом других. На данный момент на Земле живет почти 6 миллиардов людей. Из содержания посыла следует, что среди них есть по меньшей мере 6 тысяч довольно незаметных людей, которые обладают тем, что показалось бы другим сверхъестественными способностями. Можно даже допустить, что на самом деле их в 10 раз меньше, но тогда остается около 600 неприметных личностей, которые тайком совершают нечто невообразимое, более того, выходящее за рамки нашей фантазии. Вполне возможно, что я сам встречал одного из них, хотя и не подозревал об этом. Где же они? Чем занимаются? Как используют свои способности? Раз они так тщательно скрывают то, должно быть, на это есть причины. Какие? И почему эти люди вообще остаются на Земле? Сколько вопросов? И ни одного ответа. Ответа.